Глава третья. Кмети рассаживались на дубовых скамьях. Вождь оглядел стол и разломил хлеб, начиная вечерю. Все как в роду, где меньшие смирно ждут, пока возьмет ложку отец. Чему удивляться? Род будет всегда. Всегда будут сыновья и отцы. Хотя бы звали их кметями и воеводой. Или как-то еще. А позади верхнего стола была в стене узкая дверь, и ее с обеих сторон стерегли непреклонные лики богов. Были они чем-то схожи с самим воеводой. Наверное, он их привез из варяжской земли, из прежнего дома. Мы знали, на его родине старшим богом был Световид, зорко глядевший на все четыре стороны света. Однако кмети-варяги чтили того же Перуна, что кмети-словени. И это его священная храмина сокрывалась за спиной воеводы, и воевода хранил ее крепче всех в купе грозных личин. А звалось святилище диковинным именем — Неметон. Мы, молодшая чать, расторопно сновали за спинами, наполняли рога, подавали мясо и хлеб. Вот она, служба отроческая, желанная. Что же... Бранного полотна с наскоку не выткишь, учись сперва на рогожке. Ярун оказался поблизости от меня, потому что наши наставники сидели рядом с вождем. В гриднице совсем не было женщин. Я довели это. Я все поглядывала на нее и дивилась. Ее-то, нежную, что увело с беззаботных девичьих посиделок, пировать усадила меж бородатых мужей. Вот обратилась к старому Хагину, передала мисочку со сметаной. Вот Словомир толкнул ее в бок, хитрым глазом повел на запыхавшегося Яруна. Виолетта прыснула в кулачок. Брат-ровесник, способный вовлечь несмышленую в мальчишескую забаву, повести в лес за медом, не вспомнив про жестоко жалящих пчел. Потом она повернулась к Мстевою. По летам он мог быть ей отцом. И смотрел, как отец на единственное дитя, порожденное, выношенное, вскормленное, и не догадай судьба потерять. Мне казалось, я вот-вот что-то пойму, но тут Хагин позвал.
«Сядь, дитятка, будет уж бегать, да и проголодалась, поди».
Я решила, расслышал урчание в моем животе и пожалел несчастную девку. Яруна, небось, никто не жалел. Взялся за гуж, тяни. Пришел служить в отроках, ну и служи. Еще я испугалась, не загордился бы кто, не погнал из-за стола. Откуда знать, может, Хагин испытывал, знаю ли обхождение, чту ли старшинство? Я перелезла через скамью. Осторожно взяла хлеба, взяла жареные вепревины, разрезала луковку. Начала есть.
«Ну вот!»
— неожиданно засмеялся старик.
«Теперь ты совсем наша! Теперь тебя даже Брен не прогонит! Слышишь, Брен?»
Вождь посмотрел на нас мельком и ничего не сказал, а я с испугу закашляла, подавившись куском. Я поняла, что премудрый дед меня спас. Даже дух, вылетевший из тела, еще может вернуться, пока не вкусит пищи в кромешной стране. Лишь тогда он по-настоящему принадлежит ей. Я села с воинами за стол и отведала хлеба. Теперь мне осмелятся показать путь, только если я совершу что-нибудь страшное, стыдное, запятнаю великим бесчестьем саму себя и дружину. Кмети вокруг пили и ели невозмутимо. Такая важность девка, чтобы из-за нее все забывать. Ели, не дать не взять, как у нас после дня на корчевке. Не поднимутся, пока стоит на столе пища и живот не отказывается принимать. Я задумалась, неужто они тоже вскакивали чуть свет доить мычащих коров, тянуть из речной глуби самоловы мережи? Нет, они правили только свое ремесло и ели знать впрок, припасали силу к летним походам. Широкие окна гридницы были забраны на зиму красивыми резными досками. Очага в хоромине не теплили. Сидели в шубах и шапках, грелись питьем. Славомиру был по душе красноватый густой мед, который усердно подливал ему мой побратим. Он пригубил его не однажды и стал было шумен, но встретился глазами с вождем и сразу затих. Даже нахмурился, отложил рог. Мстевое слушались беспрекословно, иногда даже прежде, чем он что-нибудь говорил. Я решилась вновь посмотреть на Вилету. Она давно кончила есть и вертела в руках зеленоватую стеклянную чашу. Все равно в поход ее не возьмут. Да она и не просится. Я метила в воины, но девичья неистребимо сидела внутри. Я сравнила себя с Вилетой и ужаснулась обжорству. Поспешно догрызла кусок и не потянулась за новым.
«Плохо ешь, внученька», — сказал немедленно Хаген. «Что так?»
Скольвнятны были ему малые приметы и шорохи, таящиеся от зрячих. «Да так», — буркнула я смущенно. «Хватит уже, сыта».
«Налегай крепче», — посоветовал старец и добавил с усмешкой. «У Бренна пищами не утолстеешь».
Близко к вождю сидели степенные седоусые кмети. Старградские вагеры, вышедшие из-за моря, и наши славяне поровну. Против меня оказался как раз один из таких, обветренный муж, которому я сгодилась бы в дочке. Звали его Плотица. Он был у нас летом и теперь смотрел с незлым любопытством, теплившимся в маленьких зорких глазах. Он подмигнул мне, когда я отважилась поднять взгляд. Правая нога у Плотицы была деревянная, от самой середины бедра. Когда он стоял, подбоченившись, во дворе или у корабельного борта, увечья нельзя было заподозрить. Неведомый мастер гораздо вытесал ногу и спрятал ее в хороший сапог. Шагая, Плотица сильно хромал. Когда же садился, негнущаяся нога смешно торчала вперед. Поговаривали, однако, будто немногие одолевали его в поединке, с мечом или без меча. Он ходил кормщиком на корабле воеводы. Вождь берег верную лодью и мало кому позволял брать в руки правила. Плотице он верил без разговора.
«Эй, Плотица!» — услышал я веселый смех Славомира. «Отстегивал бы ты, что ли, свою кочерышку? Небось, уже все коленки девки оббил».
Надо ли говорить, как я перетрусила? Стол между нами был шире, не надо, коленок моих, понятно, ничто не касалось, но я приросла к дубовой скамье и, помню, только подумала, отчего вождь не прикрикнул на брата, как он один только и мог. Между тем вся длинная гридница повернулась к Плотице, предвкушая ответ. Хромой воин, не торопясь, доживал мясо. Запил его, тщательно расправил усы и, наконец, произнес.
«Твоя правда, живой ногой тут бы сподручней. А, впрочем, болячка тебе, я кроме ноги ничего еще не отстегиваю. И меня с моей деревяшкой еще не метало через борта, как тебя тогда по весне».
Обвалившийся хохот едва не смахнул меня со скамьи. Матерые кмети ложились грудью на стол, заскорузлыми ладонями терли глаза, в том числе Славомир. И было похоже, досталось ему по делам. Наверное, вправду забавно летел он в студеную воду, обманутый коварной волной. Потом я не раз еще слышала за этим столом, как могучие воины размахнутся, дубовую дверь пробьют кулаком, словно бы ни с того ни с сего принимались безудержно хвастаться, бросая чуть ли не вызов друг другу. Или как нынче пускали в ход поношения и подначки, которые у мелких людей тотчас выдернули бы ножи из ножен. Сравнение мужей. Вот как звалась такая игра. Гордые и умевшие мстить без всякой пощады, Они состязались в умении отражать шуткой ранящие слова. И все только за тем, чтобы дать друзьям позабавиться, похохотать от души. Попробовал бы кто напомнить стрыю батюшке Ждану, как он лебезил перед грозным вождем. Когда воины ушли спать в дружинную избу, а мы соскоблили мясо с костей и убрали столы, я отправилась знакомым путем в горницу, что так щедро решила делить со мной сестренка вождя. Осторожно открыла дверь, мало ли спит. И едва не наступила на девку-подлеточку, угнездившуюся при пороге. Сестра воеводы ждала меня со светцем, и я изумленно спросила: «Это кто тут у тебя?» «Чернавушка», — отвечала она, изумившись не менее моего. А девчоночка высунулась из-под овчины и вразумила меня недогадливую. «А водички подать, яблочко сушеное поднести, а баснь рассказать, чтобы спалось?» Я промолчала. «Всяк домостройничай, покуда живешь у себя, а в чужой избе хозяина не учи». Вилета через голову стянула рубашку, нырнула в нежный мех одеял и указала на постель рядом с собой. «Ложись». Она и тут делилась охотно и радостно. Всякая ли так щедра даже с роднёй? Всякая ли позовёт, не на один ночлег, на житьё, незнакомую девку на голову выше себя? Я забралась под одеяло, и чернавка, привстав, задула светец. Мне приснился зимний ночной лес. На лыжах, но почему-то с кузовом клюквы, я шла меж громадных заснеженных елей, едва озаренных дрожащей зеленой звездой. С моря надвигалась метель. Я шла домой. Я знала это во сне, хотя лес был незнакомый. Скоро увижу старое поле, наштын и злую березу, ищущую что-то обледенелой рукой. Тут загорелись во тьме янтарные волчьи глаза. «Молчанушка!» — окликнула я мохнатого зверя. «Молчан!» Протянула руки навстречу, ждала ринется, увязая в рыхлом снегу, скинет лапы на плечи, задумает опрокинуть. Но Молчан только поднял шерсть на загривке, оскалил страшную пасть и попятился, растворяясь в поземке. «Молчан!» — крикнула я еще раз и пробудилась. Во сне раскрывается око души и зрит невидимое наяву. Крепкое тело до срока прячет недуг, а заснешь и помстится, что заболел. Бывает во сне громким кличем кличет беда, прихватившая кого-то в чужом далеке. Разгадаешь увиденное, быть может, узнаешь судьбу, или задумаешься, в себя глянешь поглубже, не ведаю, что и важней. Чего ради я не взяла Молчана с собой? Хромоту его пожалела? О себе пеклась. О себе. Обиды копила. На дядьку, на мать, на злую Белену. А как сама за счастьем пустилась, бросила друга. Прочь оттолкнула, чтоб не мешал. Такие сны шлют хранители боги. Иного хлестнуть по рукам, отшибить охоту к злодейству. Иного предупредить и спасти, а иного еще наказать, отплатить за давнее малодушие, быть может, неведомое никому. И толку нет ни с оберегов, ни с жирного жертвенного гуся. Не молятся этому богу, и у каждого он свой, малый или великий, смотря по тому, каков сам человек.